Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, и вновь в эфире радиостанция «Радонеж». Как вы уже знаете, в минувшем и в наступившем году мы вспоминаем столетие Всероссийского поместного собора, первого с конца XVII века, учредившего патриаршество. Как известно, вторая сессия этого собора состоялась в январе 1918-го, и сегодня, вспоминая это событие, мы предлагаем вашему вниманию архивную запись, беседу историка Владимира Леонидовича Махнача об одном из постановлений собора о почитании всех русских святых. Затем в эфир выйдет очередная передача из радиоцикла «Мировые музыкальные шедевры. Новогодняя месса» французского композитора Марка Антуана Шарпантье. Эту передачу подготовил и ведет главный редактор радиостанции Николай Бульчук. Как вы уже знаете, в минувшем и в наступившем году мы вспоминаем столетие Всероссийского поместного собора. И сегодня, вспоминая это событие, мы предлагаем вашему вниманию архивную запись, беседу историка Владимира Леонидовича Махнача об одном из постановлений собора о почитании всех русских святых.
Во второе воскресенье после праздника Троицы, Святой Пятидесятницы, мы празднуем День всех русских святых. И не безинтересно отметить, когда появился этот праздник. А появился-то он, между прочим, в начале 1918 года. И установлен самым значительным за всю историю русской церкви церковным собором. Не только собором, восстановившим патриаршество и избравшим святого Тихона первым после длительного 200-летнего перерыва патриархом московским и русским. Не только наиболее представительным собором за всю русскую историю. Каждая епархия была представлена своим епископом, двумя священнослужителями и тремя мирянами. Священнослужителей и мирян избирали последовательно на собраниях приходов, затем благочиний и, наконец, епархий. Были представители русской армии, христолюбивого воинства российского, монастырей, духовных школ и академий, православных ученых из университетов. Это был необычайно представительный собор. Но это был и собор, восстановивший многие нормы епархиального управления, несменяемость епископов и крайне поощривший несменяемость священников на приходах. Ведь для чего часто меняют священников в те времена, когда идет гонение на церковь? Чтобы священник хуже знал свою паству, а она его. Для чего меняют епископа? Чтобы епископ был оторван от своего церковного народа, и вот церковный собор в 17-18 годах решительно положил этому жесткий предел. Это собор, который создал приходской устав и до сих пор нами в полной мере не восстановленный, самый, пожалуй, совершенный приходской устав, разработанный вообще православием. Собор, который заседал в условиях уже не христианского государства в России. Ну что ж, православное государство не может существовать без церкви. Церковь же может существовать везде. Церковь может существовать в подполье, в катакомбах. Может существовать еще более удобно в государстве безбожном, но правовом. В большей или меньшей степени церковь терпит с ней обращение различное. Знаете, как и народная пословица говорит, Бог терпел и нам велел. Но вместе с тем церковь — это высшая власть в нашем здешнем мире. Церковь одной своей частью пребывает в этом времени, в этом мире, а другой своей частью — сонмами святых, ангелов, самого главы своего Христа пребывает в вечности. И это одна церковь. Поэтому церковь не совершает насилие, но проявляет власть. И вот церковь властно устраивала себя в наиболее глубоко христианском устроении, порядке, теряя внешнее ограждение, теряя христианское государство, которое церковь же и создала. Вообще Россия — создание церковное. И теперь создавался риск, что России даже и вовсе не будет. А если будет, то это будет безбожное государство. Собор ответил на это устроением церкви и, что немаловажно, принял документ о положении церкви в российском государстве. Это определение собора, подзабытое, но действующее и сейчас, ибо нет силы, которая могла бы отменить это положение. На это решиться может только новый поместный собор, а я убежден, что ни один собор этого не сделает, тем более, что возглавители нашей церкви, наши епископы и сам святейший патриарх Алексий говорят ныне, что церковь востремится восстановить нормы, установленные поместным собором 1917-18 годов. Слава Богу! Обратимся к действующему и ныне определению собора о правовом положении Церкви Российской от 2 декабря 1917 года. Посмотрите прямо пункт первый. Православная Российская Церковь, составляя часть Единой Христовой Вселенской Церкви, занимает в российском государстве первенствующее положение среди других исповеданий, подобающее ей, как величайшей святыне огромного большинства населения и как великой исторической силе, созидавшей российское государство. Третий. Постановление, издаваемое для себя Православной Церковью, восстановленной ею порядке, признаются государством, имеющими юридическую силу, поскольку ими не нарушаются государственные законы. Видите, не церковь заранее смотрит в закон и признавать, как бы издать ей свое установление, а лишь государство признает или не признает подобное церковное установление. Четвертый. Государственные законы, касающиеся православной церкви, издаются не иначе, как по соглашению с церковной властью. Пятый. Церковная иерархия и церковные установления признаются государством в силе и значении, какие им приданы церковными постановлениями. И очень интересен седьмой. Запомните его. Пригодится. Глава российского государства, министр исповеданий и министр народного просвещения и товарищи их, то есть заместители, должны быть православными. Просто. Первое, что приходит в голову, что же они с ума посходили, отцы собора? Да власть ведь уже даже была не временного правительства, вполне безбожного. Власть уже была активно-атеистическая, большевистская. Нет, разумеется, отцы собора не сошли с ума. И церковь не навязывает государству устройство и не стремится стать превыше государства. Это просто действующие и ныне условия, на которых православные могут поддерживать это государство и сотрудничать с ним. Вот что важно нам всем знать. В наш невероятно политический момент. Ну что ж, политический, тем лучше. Нас... Только церковных христиан 50 миллионов. Сколько людей симпатизирует православию? Трудно сказать. Скорее всего, это большинство и сейчас населения страны. Большинство населения Советского Союза, ибо Россия пока не существует. Так вот, мы и говорить должны, видимо, так, как нас уполномочил собор. Глава российского государства и упомянутые министры должны быть православными. Нет, пожалуйста, мы готовы смиренно терпеть любую власть. Но разговаривать мы будем только с такой властью, которая приемлема отцам церкви. И на этом пути нас, несомненно, поддержит полк божественный, собор святых российских. На другом, видно, не поддержит. Ведь и среди отцов собора было множество будущих святых, мучеников и исповедников, взирающих на нас с вами ныне с небес.
Это была запись из архивов радиостанции «Радонеж». Вы слышали голос Владимира Леонидовича Махнача, рассказавшего о некоторых из деяний Всероссийского поместного собора, столетие которого мы отмечаем и в наступившем году также.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Дорогие братья и сестры, мы открываем вторую передачу, посвященную новогодней мессе Марка Антуана Шарпентье, французского композитора, который жил 300 лет тому назад, но оставил нам это удивительное творение западноевропейской музыкальной культуры, настоящий шедевр, который рассказывает музыкальным языком и музыкальными образами о великом событии Рождества Христова. В нашей студии Лидия Евгеньевна Неведомская, наш постоянный автор, и вместе мы пытаемся донести до вас как музыку, так и объяснить некоторые непонятные моменты и поговорить, конечно, о празднике Рождества Христова. На чем мы остановились, Лидия Евгеньевна, в прошлой передаче?
Я рада приветствовать всех и напоминаю, что в прошлой передаче мы послушали прелюдию, то есть некое вступление, некую предпосылку к полуночной, новогодней, рождественской мессе Марка Антуана Шарпентье.
Сейчас мы включим для прослушивания очередной фрагмент этого произведения. Он называется «Хор праведников» или «Хор законников». Здесь целая смесь различных библейских текстов, они по-своему переработаны, это неточные цитаты из Ветхого Завета, которые свидетельствуют все в основном о пришествии в мир Мессии.
Да, мне хотелось бы подчеркнуть, что в нашей культуре праведники – это, ну, как бы хорошие, положительные, правильно ведущие, правильно живущие люди, а законники – это вот законники-фарисеи, которые, наверное, немилосердные, ну, есть такой нюанс в этом слове в нашей культуре. А вот 2000 лет назад, в то время, когда, собственно, и происходили эти рождественские евангельские события, Пятикнижие Моисеева, которое вот мы знаем именно как Пятикнижие у иудеев Тора, это ведь переводится именно как законы, поэтому все те, кто исполняет Слово Божие, исполняет заповеди, данные на горе Синай Моисею, вот они и были праведниками, они исполняли законы, их жизнь соответствовала закону, и поэтому их называли законниками тоже.
Книжники, да, в нашем тексте?
Да, у нас книжники и фарисеи, просто Господь Иисус, когда пришел, он говорит, что мало просто знать закон, нужно милосердие, там притча о милосердном самарянине, но не знать или не исполнять ветхозаветные заповеди, не убей, не укради, если ты этого не делаешь, ты не можешь быть праведником. Поэтому, вот, может быть, я слишком много об этом говорю, но в данном случае, когда у композитора Шерпентье речь идет именно о том времени, когда Ветхий Завет соединяется с Новым Заветом, именно вот это вот ключевое сочленение, вот там праведники и законники — это, в общем, одно и то же, ведь Господь-то еще только рождается, Он еще не родился.
И открывается этот хор праведников или законников обращением, опять же, к грядущему Мессии. «Вспомни, Господи, завет, который Ты обещал нам, спустись с небес», или вот местами здесь в разном переводе, «поколебли небеса, вернись с небес сюда и освободи нас, восстань, чель Сиона, и сбрось с себя траур». Траур, понятно, какой это траур, который был в предшествии Мессии. Дальше упоминаются различные библейские образы, которые говорят о приходе Бога во всей силе и славе. И приводятся различные изображения, которые интерпретируют даже природные силы, которые подвигнутся при пришествии грозного и праведного судьи на землю.
Горы и реки, и холмы, и там будет и молоко, и мед, то есть все вот эти вот ветхозаветные образы, вот они в каком-то таком букете, вот все вместе переплетено, то есть передается именно ожидание. Мы не знаем, как это будет, мы не знаем, в каком порядке, но оно точно все будет. Вот о чем, собственно говоря, музыкальная речь этого хора. И, кстати говоря, интонационно здесь уже немножечко другие обороты, нежели те, которые мы слышали во вступлении, вот в этой самой прелюдии. То есть здесь у нас восходящие мелодические обороты, то есть земля идет навстречу к Богу, так же, как пастухи потом пойдут навстречу к Богу.
Мне почему-то вспомнился еще один поэтический оборот из службы Богоявления. Помните, вода, скачущая в жизнь вечную, вся музыкальная, вообще вся мелодика этой вещи, она скачет, она бежит уже в предшествии Спасителя. И последние слова говорят прямо, что на землю приходит Спаситель, который избавит их, людей, от грехов. Вот Сальватор здесь упоминается. Включаем хор праведников.
Thank you.
Итак, мы сейчас прослушали хор праведников, и нам предстоит послушать удивительную по красоте, очень трудно передаваемую словами оркестровую часть этого большого произведения, часть, которая называется «Ночь». Все в каких-то полутонах, все в каких-то полутенях, и это действительно музыкальная квинтэссенция соединения Ветхого и Нового Завета, потому что во второй части этой музыкальной небольшой зарисовки мы слышим даже колокола, мерные удары колокола, что является принадлежностью, конечно, сугубо христианской культуры уже.
Это, конечно, та полночь, когда раздалось ангельское пение, свидетельствующее о рождении Спасителя. Мы уже на пороге Рождества.
Да, но я хочу подчеркнуть, что композитор не идет вот буквально как иллюстратор этих текстов евангельских, хотя он относится к ним, конечно, с огромным трепетом и уважением. Его не останавливает то, что во времена рождения Христова в Вифлееме не было колоколов вот таких христианских. Он смотрит на мир уже глазами христианина, нашими глазами. И для нас действительно не может быть Рождества Христова без перезвона колоколов. И композитор это учитывает и вводит колокола в свое сочинение. Хотя речь идет о ветхозаветном, в общем-то, времени.
А может быть, это напоминание о вечности и о том, что именно ночное время, время полуночи, оно особенно является освященным, и человек должен бдеть, в частности, как и в эту полночь, когда явился Господь. Во всякую полночь ведь сказано, что не знаешь, когда Господь приедет.
Да, как тать приедет в ночи, не знаешь. Ну, в любом случае, действительно, слава Богу, что эта музыка заставляет задуматься, не только открыть сердце, порадоваться вот этой прекрасной мелодии, но и подумать еще раз, а всегда ли я готов встретить Господа, а вдруг он в эту ночь придет.
Включаем краткий фрагмент, который так и называется у композитора «Ночь».
Итак, мы погрузились в Вифлеемскую ночь рождественскую, и следующий эпизод имеет такое немножечко смешное название «Пробуждение пастухов». Хотя, наверное, они не спали вот в таком прямом смысле, все-таки они пасли свое стадо, но пробуждение душевное. И происходит следующий эпизод в том месте, которое нашим православным паломникам сейчас уже хорошо известно как поле пастушков под Вифлеемом, там, где на месте вот этой пещеры, в которой укрывались от холода, непогоды пастухи. Там сейчас и храм святого Георгия Победоносца, и пещерка там с археологическим музеем. Он, кстати, сохранился и фрагмент мозаичного пола времен царицы Елены. Растет древняя олива. То есть вот как-то в природе-то ведь тоже за 2000 лет не все потерялось. И, наверное, здорово, что композиторы привлекают наше внимание к этому. И у нас есть возможность под другим углом зрения вот еще раз как-то взглянуть на все те же самые события.
«Хор пастухов» звучит буквально так, что открыты небеса и исходит великий свет оттуда, свет великий и свет ужасный, как я читаю здесь.
Да,
и по-латыни, и по-немецки почему-то «люкс магна», «люкс терибилис». А почему ужасный, Лидия Евгеньевна?
Страшный, потому что это вот не бытовой ужас, а страх Божий, трепет Божий. Кстати говоря, ведь это же еще и древнеславянский, церковнославянский. В трепете, в страхе Божьем, когда ты оцепеневаешь именно от этого величия, от этих масштабов, когда ты, не знаю, ну даже обычная там гроза, вот молния, ты вздрогнул и на какое-то мгновение оцепенел. И вот ужас, страх этого величия, это твоя реакция. Это не то, что великий ужасный Гудвин пришел, а это твоя чисто человеческая реакция. Вот ты сподобился соприкоснуться с таким величием. И поэтому здесь свет вот этот вот ужасный свет, страшный Божий.
Но и отрадный свет, который разрешил все сомнения в пришествии Мессии. Мы на самом краю, на самом пороге встречи Рождества Христова. А далее по сценарию нашего произведения будет фрагмент, который является собой речь ангела, небесного ангела, который обращается к пастухам, как мы помним, из Нового Завета. «Не бойтесь, — сказал ангел, — я возвещаю вам великую радость». Мы продолжим, наверное, Лидия Евгеньевна, в следующей передаче наше повествование, посвященное новогодней мессе Марка Антуана Шарпентье.
Да, наверное, единственное, я бы только хотела напомнить, что да, тенор исполняет партию ангела, голос ангела, но ведь там есть еще и хор ангелов, которые поют «Слава Вышних Богу» и «На земле мир», и в людях, в человечествах благоволение. То есть поют практически точную цитату из Евангелия от Луки. И есть целый хор ангелов. Да. Не знаю, сможем ли мы его сейчас услышать или в следующей передаче, но это единая связка. Вот так же, как у ангелов был один провозвестник, а потом целый хор ангелов, так же и здесь одни пастухи увидели, услышали, прониклись желанием пойти в Вифлеем и узнать, что же там произошло, и от этого, как благодатный огонь, от этого разгорается все пламя, от этого вот вся евангельская радость на всех людей снисходит.
Дорогие радиослушатели, в студии мы встречаемся с Лидией Евгеньевной Неведомской и говорим о рождественской мессе Марка Антуана Шарпентье. Мы остановились в прошлом своем повествовании, рассказывая о хоре пастухов, которым были явлены отверстия небеса, великий и ужасный свет, как мы выяснили по тексту, это был свет, предвозвещающий явление ангела и ангельского хора в дальнейшем, свидетельствовавших о событии Рождества Христова. Ангел возвещает пастухам величайшее евангельское событие и событие домостроительства Божие, Рождество Спасителя. Здесь по либретто музыкальному мы смотрим, также у нас стоит обращение ангела.
Я рада приветствовать всех наших слушателей и напомнить, что в основе либретто или в основе текстовой части того произведения Шарпентье, которое мы сегодня слушаем, лежат переработанные или литературно немножечко переделанные тексты из Священного Писания. И не надо этому ужасаться, это была вполне повседневная, вполне принятая практика в 17-18 веке в Западной Европе, когда богослужебные тексты использовались именно как сюжеты, которые пересказывались своими более понятными, более доступными словами. Не будем забывать, что сами тексты, книги богослужебные, они были практически недоступны. Собственно, поэтому явление протестантизма возникло. А вот в культуре они жили, эти тексты, какой-то своей жизнью, наверное, не совсем богослужебной или совсем не богослужебной, но основа там очень узнаваема, а речь в данном случае идет о нескольких строках из Евангелия от Луки. «И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях».
А я почему-то вспомнил одного из наших авторов, протоиерея Сергия Гарклавса, хранителя Тихвинской иконы Божьей Матери, который прожил практически всю свою жизнь, ныне батюшка покойный, в Америке. И он рассказывал, как, оказавшись в эмиграции, он изучал английский язык. Он читал Библию. И, читая Библию, зная в совершенстве текст Священного Писания или Новый Завет, это уж Евангелие знают сегодня все, можно очень хорошо по тексту отслеживать даже те незнакомые места, которые, казалось бы, скрыты на нас на языке иностранном. Вот сейчас мы смотрим на 4 иностранных языка, евангельская фраза «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость», будучи даже по-разному переложенной, все-таки перед нами предстает совершенно ясный и открытый, хороший способ изучения иностранного языка.
Ну, и к тому же это хороший способ сделать библейские тексты своими, родными, близкими, не обытовить их, вот не спустить с небес на землю, а сделать родными, вот пересказать своими словами, прочувствовать своим сердцем и выразить своей музыкой. То, что, наверное, попытался сделать Шарпентье.
Но ангел развивает тему и говорит дальше. Он говорит о том знаке, который пастухи найдут в подтверждении его слов. Слов этого божественного откровения. Всегда раньше пророчество или предсказание в Ветхом Завете подтверждалось неким символом. И он возвещает о том, что, возвратясь в город Давида, в Вифлеем, они найдут особый знак, а конкретно увидят младенца в пеленах, который и является рожденным Спасителем, лежащим в яслях. Это очень важно отмечается здесь, в этом тексте. Послушаем это соло, явление ангела и его обращенное к пастухам и ко всему миру, конечно, пророчество о рождении Спасителя. После этого звучит хор ангелов, ангельский хор, возвещающий настолько известную нам всем с детства песнь «Слава Вышних Богу и на земле мир, в человецах благоволение». И здесь это звучит тоже по латыни «Глория» и «Нальтиссимис Деи». Здесь всегда это знакомая фраза, которая переведена на разные языки, и в этот день Рождества Христова, наверное, уместно всем, так же, как и Евангелие читается за божественной литургией ночной на всех языках, уместно вспомнить, как это звучит на разных наречиях, потому что Господь родился для всех людей, и чистые сердцем люди на земле воспринимают Его всей душой, всем сердцем и всей своей волей, хорошей волей, доброй волей, как здесь указано в немецком. Включаем хор ангелов.
Итак, в музыкальной части, потому что есть, конечно, не менее значимая литературная из Священного Писания часть, но в данном случае речь именно о музыкальной составляющей. Хор ангелов, он, пожалуй, ближе всего подходит именно ко второй части, к мессе с органом, с таким вот благоговейным религиозным настроением. И нам кажется, что уже дальше музыка будет именно такая. Но композитор поворачивает дело немножечко иначе. Пастух, его партию исполняет баритон, возглашает: «Давайте пойдем в Вифлеем и посмотрим, о чем сказали нам ангелы». И после этого коротенького, в общем, возгласа начинается веселый, бодрый марш пастухов, которые в радостном ожидании, заинтригованные, заинтересованные и, конечно, сердцем уже предчувствующие радость Рождества Христова, идут в Вифлеем.
Ну, я бы не сказал, Лидия Евгеньевна, может быть, что он такой уж очень веселый, но он несколько сказочный, конечно, по сравнению с величавостью первой темы, прелюдии и дальнейшим таким откровением ангела, разверзшимися небесами. Здесь, да, некая сказочность существует. Даже непонятно, зачем автор это сделал.
Ну, мне кажется, что он хотел подчеркнуть вот эту вот мирскую, детски непосредственную радость на фоне вот этого органного благолепия, она на самом деле привлекает к себе внимание, действительно.
Не зря же мы сказали, что родился Господь пастухов, пастуший Бог. Включаем этот музыкальный кусочек, который называется «Путешествие пастухов». После этого маленького музыкального фрагмента «Путешествие пастухов» звучит хор, который восхваляет рожденного Спасителя.
Он не только восхваляет, но он и подчеркивает: «О Бог, о наш Спаситель, как ты беден, как ты плачешь». То есть вот эта вот неожиданность, ведь ждали Бога-Царя, а увидели и, что важно, узнали сердцем Бога вот в этом плачущем, ну, как здесь описано, плачущем, бедном, маленьком и вместе с тем очень любящем человеке, Боге-человеке. И вот даже в таком неожиданном обличье они узнали и они восхваляют Бога. И само событие Его сошествия на землю, само событие Его рождения.
Дальше идет поэтическое обращение ко всей природе, к пальмовым ветвям, к агнцам, пасущимся у источников вод, к долинам и птицам, которые населяют эти долины, к лесам, которые источают мед и молоко рожденному Спасителю. И завершающий хор звучит, который восхваляет Бога, восхваляет Бога-младенца Христа, и выражается надежда, что с рождением Спасителя восторжествует законность во всем мире, и мир придет, долгожданный мир придет на землю. Этот заключительный хор, наверное, нашим слушателям напомнит, может быть, хор вступительный. Ликуйте, торжествуйте в рождественской оратории Иоганна Себастьяна Баха. Конечно, здесь нет, может быть, того размаха, той широты изображения торжества событий Рождества Христова. Он звучит, конечно, более скромно и сдержанно, но, тем не менее, слова тех же «торжествуйте», «ликуйте», «Господь наш пришел, и Он восстановит на земле справедливость и принесет мир». Это заключительное событие и музыкальный заключительный фрагмент, который относится именно к канту, так называемому новогодней мессы, а дальше следует месса непосредственно. Мы продолжим, наверное, Лидия Евгеньевна, в следующей передаче наше повествование, посвященное новогодней мессе Марка Антуана Шарпентье.